Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях председатель миссионерского отдела Казанской епархии отец Александр Ермолин.
Батюшка с нами, как всегда, на телефонной связи находится. Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте, Мария, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сестры.
Сейчас идут подготовительные недели к Великому посту. Несомненно, это очень важное время подготовки к такому большому и объемному посту, ну и, конечно же, празднику Пасхи, который за ним последует. И вот о подготовительных неделях как раз сегодня предлагаю поговорить. А закончилась неделя о мытаре и фарисее. Сейчас идет неделя о блудном сыне. Ну и, конечно же, нас ждет еще неделя о страшном суде, она же Месопустная. И с 24 февраля по 1 марта сырная неделя, она же Масленичная. Ну или попросту Масленица. Ну а затем мы вступим в нелегкое время Великого поста. О том, зачем нам даны эти 4 подготовительных недели, что они значат, что они собой олицетворяют, и, конечно же, о том, как именно в духовном, да и физическом, наверное, плане тоже мы должны быть готовы к Великому посту. Ну и какой опыт мы должны извлечь из этих недель. Батюшка, вам слово.
Вообще, я бы начал с того, что церковный устав, он очень мудр, и он помогает нам подготовиться к посту и духовно, и физически. Есть такое неправильное понимание, абсолютно народное понимание того, что вот сейчас Масленица, сейчас мы очень сильно погуляем, мы съедим там все оставшиеся блины с мясом и так далее, скушаем все это, причем доедаем мы до 23:59, при этом при всем эти люди часто не ходят ни на какие службы прощения, не ходят никуда, они ходят обычно в это время сжигать чучело масленицы. И некоторые самые думающие с удивлением говорят, ну вот как-то же странно получается, вот как так, вот до 23:59 у тебя просто радость и веселье, а в 00 начинается Великий пост, наверное, это странно. Но все эти странности, они убираются тогда, когда мы начинаем понимать, что такое церковный устав, жизнь церкви согласно ритму богослужения. Это очень важный момент. То есть церковь никогда нас так не обрубает, что вот все, наступило время поста, и доев последний блин, мы начали строго поститься. Нет. То есть церковь нам предлагает подготовиться физически и подготовиться духовно. Например, что имеется в виду? Допустим, Масленица, последняя неделя, подготовительная к Великому посту, это неделя, на которой уже нельзя кушать мясо. Об этом, кстати, далеко не все знают, далеко не все это понимают, что оказывается в это время что-то уже кушать нельзя, какие-то уже есть ограничения. И в этом заключается великая мудрость, потому что в это время уже мы исключаем мясо. То есть, строго говоря, получается не просто 40 дней плюс Страстная Седмица, но получается еще и Масленица, которая такая является полупостной. С одной стороны, там нет поста в среду и пятницу, и можно кушать все, но это все, кроме мяса. И в этом заключается великая мудрость поста. Более того, мы видим интереснейшую вещь. В среду и пятницу не положено служение литургии, вот прямо по церковному уставу. Почему? Потому что литургия – это всегда радость. Вот мы немножко избалованные люди, мы привыкли, что у нас всегда все можно. Вот пришел в храм, особенно живя в мегаполисе, ты приходишь в храм, и у тебя там батюшка, ты другой батюшка, третий батюшка, у тебя там разнообразие, ты можешь выбирать, ты можешь прийти на службу, на вечернюю, можешь выбрать храм, где есть служба пораньше, где попозже, где служба подольше, где покороче и так далее. То есть мы вот так вот немножко избалованные люди в этом смысле. А церковный устав нам четко говорит, литургия не положена. То есть уже эта большая радость, она не полагается. Заметьте, что не положена литургия, например, в день Великой Пятницы, в самый скорбный день церковного года, в день, когда вспоминаем, как Господа распяли. И это тоже очень знак. То есть этой радости литургической у нас уже нет. Но давайте мы с вами будем разбираться последовательно. То есть вот объявив этот тезис о том, что церковь нас готовит к посту и физически, и духовно, давайте посмотрим, что же нам предлагает церковь. То есть первая подготовительная неделя – это, конечно, неделя о мытаре и фарисее. Причем сделаю очень важную оговорку о том, что слово «неделя» в православном понимании этого слова все-таки это воскресенье. Потому что неделя в плане 7 дней – это у нас седмица. Это два разных понятия. И неделя как раз начинается с воскресенья. До сих пор даже многие телефоны в календаре тебе предлагают выбор. Настройка сразу же. Выбери начало своей недели. Воскресенье или понедельник. Это очень интересно, это очень символично. То есть, перефразируя известную мысль о том, что скажи мне, что ты ешь, скажи, кто ты, и скажи, с кем ты дружишь, скажи, кто ты, можно переформулировать ее по-другому. Скажи мне, что ты празднуешь, я скажу тебе, кто ты. Если для тебя, например, пятница – самый радостный день, потому что заканчивается работа, начинаются выходные, а понедельник – самый скорбный день, ну, наверное, ты немножко не понял суть христианского вероучения. И поэтому неделя и седмица – немножко разные вещи. Итак, давайте разбираться. Первая неделя, подготовительная неделя о мытаре и фарисее. Тут читается отрывок из Священного Писания, в котором рассказывается о том, как в храм приходят два человека. Один человек – это мытарь, который стоит в уголочке, кается, «Боже, милости будем негрешному», а другой человек – это фарисей, а другой человек это тот самый, который стоит и говорит: «Господи, как же хорошо, что я такой замечательный, что я соблюдаю все то, что ты, Господи, нам указал, что я два раза в неделю пощусь». Причем, замечу, пост у фарисеев был гораздо строже нашего. Если бы мы им сказали, что в пост можно, например, там, соевую колбасу или альтернативный капучино, они бы нас не поняли в принципе. Сказали: «Это что такое у вас за пост?» У нас пост – полное воздержание от пищи и питья. И не важно, что на улице плюс 42, это не принципиально. Так вот, два человека приходят в храм, один гордится тем, какой он прекрасный, какой он замечательный. Более того, замечу, что мытарь – это кто? Это налоговый инспектор, который работал на пользу Римской империи. То есть получается, что это человек, который не просто неправедно собирал налоги, то есть оставляя себе заметную часть, но это тот человек, который еще и работал на столь ненавистную римскую власть, которая захватила территорию Иудеи и там правила. Поэтому человек был очень грешный, и с мытарями мало кто хотел общаться. И помним прекрасный момент из Евангелия о том, что Господа осуждали, говорили: «Как так? Зачем ты идешь к мытарям? То есть туда быть не надо, там тебе быть, не ходи, ты же учитель иудейский, не ходи туда». И вот в этот день нам предлагают задуматься о том, что же является смирением и что же является подлинным покаянием. То есть соблюдение всего того правильного, нужного, что как бы преднаписано тебе, но при этом при всем огромная гордость и огромное осуждение. Либо же, с другой стороны, это подлинное покаяние человека очень грешного, который согрешал действительно, который вел очень неправильный образ жизни, но тем не менее очень правильно говорил о своем покаянии, очень правильно его переживал. И евангелист говорит очень четко, что один из них ушел оправданный в свой дом более, нежели другой. То есть вот пример мытаря и фарисея. В это время мы видим очень интересную особенность богослужебную. То есть мы впервые слышим великопостный текст «Покаяние от верзи медвери живодавче». То есть мы слышим то, как Господь говорит нам, что нужно уже начинать готовиться к покаянию. Казалось бы, еще там 3 недели, да еще полно времени, да еще блины не съели, там еще даже масленица не начиналась. Но тем не менее нужно готовиться ко времени покаяния. И в это время очень интересная такая особенность. Дело в том, что неделя является сплошной седмицей. То есть в это время нет поста в среду и пятницу. И давайте вновь и вновь вспомним ту мысль о том, что режим питания – это не просто режим питания, это в данном случае постоянное памятование о Боге. Вот, например, человек проснулся и говорит: «Хочу колбаски», а вспоминает: «А сегодня же среда». И это память о Боге, память о том, что Господа в среду предали. А сегодня пятница, я тоже колбаску не буду. Почему? А это память о том, что Христа распяли в этот день ради нас, людей, и ради нашего спасения. И вот такой вот человек, он вспоминает о том, что действительно оказывается это важное предписание, которое напоминает нам с вами о деле нашего спасения, напоминает об очень важных и очень нужных вещах. Почему в это время нет поста? Есть, конечно, такая благочестивая шутка, что в неделю о мытаре и фарисее мы не будем поститься, потому что мы, все-таки говоря, не фарисеи. Но это, на самом деле, скорее такая больше благочестивая православная шутка. Мы должны понимать, что этот пост установлен специально отцами церкви, потому что есть одна церковь, мы уж не будем ее называть, чтобы никого не обижать, которая изначально была православной, потом впала в ересь, до сих пор она существует, эта церковь, и у них в это время есть некий так называемый подготовительный или передовой пост. Он как раз в эту неделю выпадает. И вот отцы церкви для того, чтобы подчеркнуть, что мы с ними не согласны, что мы осуждаем их ересь, что мы так не хотим, и мы не подражаем их, мы решили, что на этой неделе не будет поста. Поэтому на этой неделе нет поста в среду и пятницу. При этом замечу, что никто не отменяет литургию в эти дни. То есть все равно есть литургия, и поэтому нужно просто-напросто приходить на причастие вот так вот, не соблюдая поста в среду и пятницу. И более того, апостольские правила, 64-е апостольское правило, нам прямо предлагают не мудрствовать, не поститься там, где нет дополнительных специальных постов. Это тоже интересная практика, которую многие забывают, о которой многие просто-напросто банально не думают. И это прекрасная неделя, когда мы должны подумать о покаянии. Первая ласточка покаяния возникает. И вот нам с вами предлагают, чтобы это было еще и сплошной седмицей, сплошной. В это время можно все спокойно кушать. Это очень интересное предписание. И вот первая подготовительная неделя. Сейчас потом мы говорим дальше про неделю о блудном сыне. И мы вспоминаем возвращение блудного сына. Есть такое интереснейшее евангельское чтение, тоже Евангелие от Луки. И там рассказывается о неком человеке, который вел себя крайне неправильно. Он взял, попросил своего отца: «Отдай мне часть моего имения, я уйду». И отец отдает ему часть имения, уходит, и он уходит. И дальше евангелист говорит, что он расточает свое имение, живет блудно, разгульно. И вот когда начинается там голод, страшные какие-то испытания, искушения, этот человек начинает со своего отца. И говорит, что я недостоин быть его сыном. Ну, давай хотя бы пойду к моему отцу, потому что у него даже наемники кушают лучше, чем я. А в этой стране он был пастухом свиней, что для любого еврея, ну, является высшей степенью оскорбления. То есть вот она, глубина падения. И был рад скушать то, чем кормили этих свинок. И он приходит к своему отцу, и отец Вио бросается к нему навстречу, принимает его, дает ему перстень, а перстень – это символ власти, это подпись, и восстанавливает его в достоинстве своего сына со всеми имущественными правами. И вот это пример глубокого покаяния. То есть как человек уходит от Бога, как он живет разгульно, и как во время каких-то бедствий, несчастий вспоминает про Бога. А Бог настолько его любит, что принимает этого блудного сына. То есть, по сути, блудный сын – это все. Это все эти люди, которые были с Богом, которые потом от него отошли в сторону. И в это время Господь все равно хочет их покаяния. И там есть еще одна фигура, фигура еще одного сына, который все время был при отце, но он был вот как бы так немножко корыстно. То есть он говорил, что вот это мое наследство, я буду работать, я буду трудиться. И он обвиняет своего отца, говорит: как так? Ведь я все время был при тебе, а ты даже мне не дал козленка, чтобы попировать мне со своими друзьями. И отец ему отвечает, что ну твой брат, он пропадал и нашелся, он погибал, и он вернулся. И это очень сложные образы, которые нужно помнить, которые не случайно стали вдохновением для многих художников, писателей, поэтов. И в конце концов это выражение «блудный сын» вошло во всю мировую культуру. Она может быть, как сейчас говорят, постхристианская, она может быть, например, там постмодерном, называют по-разному, но тем не менее, в любом случае, этот образ вошел в мировую культуру и всегда в ней остается образ блудного сына, человека, который возвращается к Богу. На богослужении мы слышим еще один прекрасный текст «На реках Вавилонских». Это напоминание о том, что когда человек пленник греха, то он освободится от рабства. На реках Вавилонских были евреи в плену, как они там сидели и плакали, и как нужно было выйти из этого состояния, как нужно было покаяться и прийти к Богу. Ну и еще одна неделя. Кстати, замечу, что в это время совершается еще родительская суббота, это называется Вселенская родительская суббота. Мы молимся о всех православных христианах, ну кроме самоубийц, конечно, и молимся о всех веках почище православных христианах. Ну и, конечно, неделя Несопутная, про которую, как бы, в принципе, мы и начали сами уже говорить, неделя о страшном суде, начинается 23 февраля, завершается, по сути, уже Великим постом. Это вспоминание о грядущем страшном суде, когда Бог будет судить всех людей. И во многих храмах, и так, в принципе, дано по канонам, по церковной традиции, изображается страшный суд на выходе из храма. То есть вот он, алтарь с восточной стороны, Царствие Небесное, с которого мы ушли или не захотели там быть. А вот он, страшный суд, который находится, изображение на западной части храма, изображение грядущего мучения, грядущего страдания. Об этом мы с вами уже говорили, о том, что эта неделя очень интересная, неделя, когда все можно кушать в среду-пятницу, кроме мяса. И это показатель того, как мудр церковный устав, как он нас ведет правильно, и как нужно именно соотнести свою жизнь с ритмом церкви. Об этом очень часто говорю и повторюсь еще много раз о том, что главное, да по сути единственное измерение церковного праздника – это измерение богослужебное. Мы не сможем понять, что такое Великий пост, не ходя в храм. Мы не можем понять, что такое прощение, не ходя в храм. Иначе все это превращается в одну большую диету, которая просто-напросто имеет какие-то, ну, возможно, религиозные мотивы, но не более того. Поэтому, опять же, мы видим, как мудр церковный устав, как много нужного, важного и полезного нам предлагает церковь как любящая мать.
Вот давайте про масленичную неделю особо поговорим. Подключается там коммерческая история во всех кафе. Нам разные блины предлагают с разными начинками, в том числе и с разными видами мяса. Парки, зоны отдыха, торговые центры, все что угодно. Они предлагают прийти на какие-то праздничные, порой на народные гуляния. Ну вот если мы про парки скажем, да. То есть посмотреть, а тем самым поучаствовать в сжигании чучела масли. утренницы. А вообще, достойно ли христианина это занятие, тем более, что очень часто в парк идут с маленькими детьми для того, чтобы погулять, ну или невольно, или же специально становятся участниками вот этого вот действа.
Тут есть два важных момента. То есть, во-первых, насколько греховное сжигание чучела масленицы, во-вторых, насколько, как нужно правильно пользоваться современностью. Вот современностью нужно пользоваться правильно. Наш мир очень интересный, очень сложный, многообразный, он нам предлагает очень много всего интересного. Ну, например, наш мир предлагает каждому православному человеку сэкономить время и, например, не переживать на тему приготовления постной еды. Ну, почти везде есть постная еда. И действительно, если человек во время поста тратит больше времени на то, чтобы приготовить еду, это уже не Великий пост. Поэтому нужно пользоваться современными магазинами, кафе, ресторанами, там, где есть постная еда, и стараться уделять меньше внимания именно вот этой готовке, подготовке, постоянно жарить, парить, варить там и так далее. С другой стороны, современный мир предлагает нам и другое. Он предлагает нам и такие вот современные искушения, говорят, ну давай, будет у нас массовая культура, вот у нас же масленица, приходи. Я глубоко убежден в том, что для православного человека, для него непозволительно быть на сжигании чучела масленицы. Во-первых, это языческое действие, во-вторых, а какая альтернатива? Что в это время происходит в храме? Традиционно его же вечером сжигают чучело, когда стемнеет. Но дело в том, что это время, когда сжигается чучело, в это время совершается как раз вечернее с чином покаяния в кафедральном соборе, когда православный человек приходит в храм, берет у Бога благословение на время Великого Поста, примиряется с ближним и с этим благословением уже идет домой. Поэтому тут нужно ставить четкий, понятный и ясный выбор, то есть что я для себя хочу. Я хочу быть на сожжении чучела или я хочу взять благословение на время Великого Поста. Это очень четкий, очень ясный выбор, поэтому я считаю, что нечего делать на сожжении чучела православному человеку. Да, есть дети, и все замечательно, но и пусть будут прекрасные домашние традиции, например, на прощенное воскресенье вместе, дома, всей семьей, там, нажарить блинов, например. Вот вам прекрасная, замечательная, абсолютно альтернативная и здравая традиция, которую можно спокойно брать на вооружение.
Про практику хочу вас еще спросить. Вот смотрите, как на практике христианин должен себя вести, готовиться в эти самые 4 недели. Ну, то есть, понятно, что стараться на богослужениях присутствовать в храме как можно чаще, почаще молиться, может быть, себе какие-то вопросы задать, остаться наедине с собой, как-то с собой поговорить, что-то про себя дополнительно выяснить, именно в христианском смысле слова. Вот что еще нужно сделать для того, чтобы сказать, что вот, знаете, к посту 20-25 я готов.
Ну, вообще в вашем вопросе во все ответы есть. То есть нужно обратить внимание на то, что, с чем обычно бывают проблемы. Если, например, ты мало читаешь там утренние вечерние молитвы, читай их регулярно. Не читаешь Евангелие, читай Евангелие и так далее. Очень хотел бы напомнить такую прекрасную традицию, как часто люди ходят в гости, например, на масленицу. А почему? Об этом мало кто думает. В чем смысл похода в эти гости? Там же есть какие-то тещины блины, заловкины посиделки там, и так далее, и так далее, и так далее. А в чем смысл? А в том, что люди ходили в гости, общались, радовались и просить друг у друга прощения. То есть не было мессенджеров, не было массовых рассылок, и люди пользовались того, чтобы сообщить о грядущем посте и просить прощения вживую. Я хотел бы об этом тоже сказать. У нас современный мир дает нам много возможностей, это много искушений. Есть такая тема, как девальвация прощения. То есть, когда человек вместо какого-то покаяния, вместо того, чтобы реально извиниться перед одним, двум или трем людьми, он берет и просто начинает делать массовую рассылку. Он отправляет там фотку блины, икра, там еще что-то. Сзади какая-то иконка стоит и надпись «Прости меня, пожалуйста». Ты получаешь такое сообщение, и вдруг ты видишь, что там это часто пересылаемое сообщение. То есть человек взял и просто там отправил всем контактам. Это совершенно неправильно, совершенно неверно. Поэтому лучше бороться с этой девальвацией прощений, постараться, чтобы прощение было чем-то более важным, более фундаментальным. Пусть оно будет небольшое, но вместе с тем очень и очень личное.
Батюшка, как в этом году готовитесь вы? Может быть, у вас есть какие-то секреты? Поделитесь вашими лайфхаками.
У меня практически нет времени, чтобы заниматься какими-то кулинарными изысками. Если там мачеха сделает блины, значит сделает. Если не сделает, то не сделает. Тоже ничего там страшного совершенно нет. Поэтому наша подготовка, она больше подготовка к богослужению. Уже всю масленичную неделю ты обычно думаешь про службу Великого Поста. Что нужно организовать, что нужно приготовить. Может быть, что-то в храме нет и так далее. То есть занимаешься вот такими более практическими вещами ко времени Великого Поста. И стараешься всегда бороться с таким внутренним фарисеем, который всегда говорит, да ладно, что там, что-нибудь придумаем и так далее. То есть стараешься помнить, что хотя бы нужно извиниться перед двумя-тремя людьми и постараться, чтобы это было временем просто действительно начала духовной жизни.
Первая неделя Великого Поста, она самая такая сложная, а многие даже стараются, я знаю, на работе отпроситься, отпуск какой-то небольшой взять. Вот на какие службы обязательно надо сходить? И вообще, что в первую очередь стоит сделать на первой неделе поста?
Вообще, Великий Пост – это уникальные богослужения, очень красивые, может быть, сложные, может быть, тяжелые, но они, каждый, имеют свой посыл, свою направленность, свою идею. Конечно же, это великий покаянный канон Андрея Крицкого. Вот в Казани мы всегда читаем его в 6 вечера, для того, чтобы люди, которые ходят на работу, могли бы успеть. И многие так вот действительно с работы приходят. Бывает так, например, там уже 5:30 храм наполнен бабушками, а молодежь прямо вот там в 6-6:15 уже подбегает молодежь с работы на службу. Конечно, покаянный канон Андрея Крицкого. Есть очень красивое богослужение, которое, к сожалению, не все на нем могут побывать. Это литургия прежде священных даров. Там совершенно другая литургическая логика – это вечерняя, на которой мы причащаемся даров, освященных заранее. И поэтому, что важно в этом виде, да, мы зачастую служим, ну, в храме у нас епархии, есть практика служения вечерней литургии освященных даров. Почему? Потому что вечером люди приходят с работы на службу, и хотя бы, например, 2-3 раза за Великий Пост я обязательно стараюсь эту литургию совершить вечером. Это тяжело, это нужно там много-долго поститься, тем более поститься днем сложнее, чем поститься ночью, все-таки, согласитесь, да? Там лег спать, и все, вот тебе и пост. А тут как бы чуть более сложнее все. Но это очень красиво, и люди, которые приходят на эту литургию вечернюю, всегда очень рады. Поэтому вот литургия предосвященных даров, которая совершается первый раз в среду и в пятницу. Ну, а потом, со второй недели, мы уже совершаем хотя бы несколько раз за пост, совершаем ее вечером.
Я, кстати, очень часто слышу вот этот тезис о том, что на службы Великого Поста приходят исключительно из-за их красоты и необычности. И такая церковная экзотика немножко, если хотите. А то что эти ваши тут однотипные все службы, а тут вот хотя бы красиво и какое-то действие происходит. Вы таких людей не осуждаете?
Надо стараться никого не осуждать, пусть приходят. Хотя бы они видят красоту православного богослужения. В какой-то момент это кстати, их трогает, ну, так или иначе, возникает мысль о том, а как же так получилась такая красота, кто ее автор, почему так получилось, для чего это совершается и так далее. То есть, например, пассия, я ее служу. Она мне очень нравится, некоторые ее не служат. Это очень красивое богослужение. И совершается в воскресенье вечером, 2-е, 3-е, 4-е воскресенье Великого Поста и 5-е, 4-е, да, получается, воскресенье. И многим очень нравится пассия, как невероятно красивая служба, как невероятно красивое богослужение. Пожалуйста, пусть приходят, и многие могут задуматься, а какой смысл? Ведь, например, если вот мы прикасаемся к какому-то произведению, вот очень часто, я заметил, люди, прочитав какого-то писателя, начинают интересоваться его биографией, заметьте. То же самое и здесь.
Очень на самом деле хотелось бы действительно, чтобы таких примеров становилось все больше и больше, особенно среди тех, кто пока себя к воцерковленным христианам не относит. Батюшка, ну и в конце традиционно какие-то ваши наставления в конце вот на Масленицу, ну и на первую неделю Великого Поста.
Про Масленицу очень просто, потому что широкую Масленицу нужно провести поуже, постараться все-таки понимать, что это не обедаловка, это тем более не какое-то злоупотребление чем-то. Это время, когда мы должны провести радостно, но тем не менее уже задумываясь серьезно о грядущем времени Великого Поста. Ну, а Великий Пост всем советую провести в храме, потому что именно храмовое измерение самое правильное.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что на телефонной связи с нашей студией в программе «Беседы о вечном» принимал участие председатель миссионерского отдела Казанской епархии отец Александр Ермолин. Всего вам доброго, дорогие друзья. У микрофона была Мария Заостровных.